Глава 34. В конце мая я узнал, что Кэролайн сейчас проживает у матери Чарльза Клоу, вдовы Винокура. Это мне сообщила престарелая свекровь Кэролайн, миссис Г., которая теперь время от времени гостила у нас на Глостер Плейс, поскольку Кэрри не подобало жить в холостяцком доме без того, чтобы к ней хотя бы изредка не наведывалась приличия ради какая-нибудь почтенная дама. Они назначили бракосочетание на начало октября. Эта новость нисколько меня не огорчила, напротив. Я счел это правильным шагом, сделанным в правильное время правильными людьми. К слову о правильных шагах. Получив паническое письмо от Кэролайн, я написал в ответ, что все непременно помогу ей сочинить и поддерживать до самой смерти любой вымысел о ее прошлом и ее семье, тем паче о собственных своих отношениях с ней. Какой она пожелает преподнести мелкобуржуазному и довольно пуританскому клану Клоу. Тем временем я устроил Кэрри гувернанткой на неполную занятость в одно благородное семейство, хорошо мне знакомое. Работа пришлась девочке по сердцу, и она радовалась, что у нее стали водиться собственные деньги, но лучше всего было то, что хозяева часто представляли ее своим гостям почти как родную дочь. Общаясь с лучшими художниками и литераторами на моих званых обедах, знакомясь с именитейшими представителями английской знати, политическими деятелями и коммерсантами в своем втором доме, юная Кэрри успешно готовилась к выходу в свет. Кэрри шел 16-й год, а Марте Р. еще не стукнуло 23. Марта была гораздо счастливее сейчас, когда я стал чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы время от времени навещать ее, разумеется, под видом мужа, мистера Доусона, возвращающегося из деловых поездок, в комнатах на Болсовер-стрит. Марта знала о существовании Кэролайн и, вероятно, догадывалась, что Кэролайн была не просто домоправительницей, значившейся в моих ежегодных переписных бланках. Но она не проявила никаких эмоций и ничего не сказала, когда я сообщил ей, что миссис Г. съехала из моего дома и собирается выйти замуж осенью. Но Марта, всегда очень пылкая и чувственная, в конце весны и летом была страстной, как никогда. Она говорила, что хочет ребенка, но я отшучивался, мол, бедный мистер Доусон вынужден так много разъезжать по свету, дабы обеспечить свою любимую женушку, что будет просто несправедливо, если у него появится семья, а он не сможет проводить с ней все время. «Приди, Исида, владычица небес, прикажи зачать это дитя в пламени Нептхет, священной Нефтис, богини смерти, которая не вечна. Спрячься в укромном месте с дитем Осириса, богом наших предков. Вскорми и взрасти этого младенца в укрытии среди тростника, как ты вскормила и взрастила Гора, владыку грядущих вещей. Девочка эта станет сильна телом и умом. Она взойдет на алтарь своего отца и станет служить храму, в коем заключена истина двух земель. Услышь нас, о Осирис, ты, чье дыхание — жизнь. Услышь нас». Я очнулся от морфинового забытья и обнаружил на прикроватном столике несколько страниц, исписанных в таком духе. Почерк принадлежал второму Уилке. Я не помнил, чтобы диктовал что-нибудь подобное. Без памяти о содержании ночных сновидений слова казались бессмысленными. Но мой скоробей утихомирился. Когда я впервые обнаружил такие страницы, я тотчас развел огонь в камине и сжег всю писанину. После этого я 2 дня кряду пролежал в постели, воя в голос от боли. Впоследствии, каждое утро, когда я выходил из забытья, вызванного вечерней инъекцией морфия, я собирал убористо исписанные листки и клал в шкатулку с замком, которую хранил на верхней полке в чулане при кабинете. Потом я запирал чулан на ключ. Когда-нибудь все это будет предано огню, вероятно, после моей смерти. Тогда скоробей уже не сможет причинить вред. В мае 1868 года мне пришло в голову, что отсутствие всякой связи между мной и инспектором Филдом невыгодно скорее мне, нежели ему. Конечно, последняя ночь на подземной реке была поистине ужасна. Мне до сих пор виделся в кошмарных снах маленький дикарь, падающий ничком в воду. И у меня остался шрам над линией волос, куда Реджинальд Баррис ударил меня стволом пистолета. Но факт оставался фактом. Когда я поддерживал связь с инспектором Филдом, я узнавал от него гораздо больше сведений о Диккенсе, Друде, Эллен Тернан, о происходящих событиях, чем он получал от меня. Теперь, когда близился час нашего с Диккенсом последнего противоборства, после которого все окончательно убедятся, что я ни в чем ему не уступаю или даже превосхожу его во всех отношениях, я отчетливо осознал, что мне очень нужна именно такая информация, какую поставлял мне инспектор Филд вплоть до января. Поэтому в мае я принялся разыскивать его. Как бывший газетный репортер, я понимал, что вернее всего было бы обратиться к кому-нибудь из начальства столичной полиции или сыскного отдела Скотланд-Ярда. Хотя Филд давно ушел в отставку, кто-нибудь наверняка знает как его собственный адрес, так и местоположение его частного сыскного бюро. Но от такого шага меня удерживали несколько веских причин. Во-первых, инспектор Филд упорно враждовал с полицией из-за своей пенсии, из-за своего вмешательства в дело об отравлении Палмера много лет назад и из-за прочих разногласий. Во-вторых, я опасался, что у самого инспектора могли выйти крупные неприятности с полицией после январского налета на подземный город, поджогов и стрельбы, свидетелем которых я явился. Я не желал иметь никакого отношения к подобным противозаконным действиям. А в-третьих, и это самое главное, я знал, что и у Друда, и у Диккенса есть свои люди в столичной полиции, а я не собирался ставить обоих в известность о своих розысках инспектора Филда. Тогда я решил наведаться в редакцию «Таймс» или любой другой газеты. Уж если кто и знает, где находится контора старого инспектора, так это наверняка какой-нибудь предприимчивый уличный репортер. Но и здесь сдерживающие соображения оказались сильнее побудительных. Я решительно не желал, чтобы полицейские узнали о моей связи с инспектором Чарльзом Фредериком Филдом. Но еще меньше мне хотелось, чтобы о ней узнали газетчики. Я так давно ушел с репортерской работы, что у меня не осталось в газетах и журналах никаких знакомых, достойных моего доверия. Посему мне пришлось действовать самостоятельно. В течение мая я со всем усердием занимался поисками. Ходил по улицам пешком, когда здоровье позволяло, в противном же случае колесил по городу в кэбе и посылал Джорджа во все многообещающие с виду здания и переулки — посмотреть, не там ли располагается контора Филда. Поскольку мы с инспектором часто проходили по Стрэнду и через Линкольн-Зин-Филдс, и поскольку именно там находилась контора престарелого стряпчего молодого Эдмунда Диккенсона, а также поскольку мы с ним постоянно встречались на мосту Ватерлоо, у меня сложилось впечатление, что частное бюро старого сыщика помещается где-то между Чаринг-Кросс и тюрьмой Флит, вполне вероятно, в тесно застроенном старыми домами квартале между Друри-Лейн и Чансери-Лейн. Но несколько недель напряженных поисков там не принесли никакого результата. Тогда я обмолвился в клубе, что разыскиваю, по своей писательской надобности, отставного полицейского, о котором Диккенс писал в середине 50-х. Но хотя многие помнили, что Филд послужил прототипом инспектора Бакета, пока он ни у кого не ассоциировался с чрезвычайно популярным ныне сержантом Кафом из моего еще не до конца опубликованного романа. Никто в клубе не знал, где его можно найти. На самом деле, почти все, с кем я разговаривал, полагали, будто инспектор Филд давно умер. Я по-прежнему с уверенностью полагал, что Филд свяжется со мной еще до осени. Как бы он ни огорчался из-за выходки своего подчиненного, ударившего меня револьвером в январе, по моей догадке, старый сыщик боялся, что я предъявлю иск о возмещении ущерба. Я был убежден, что он по-прежнему нуждается в сведениях от меня. Рано или поздно один из его уличных мальчишек или неприметный мужчина в коричневом костюме, хотя вряд ли Филд поручит такое дело Реджинальду Баррису, подойдет ко мне на улице, и я возобновлю отношения с одержимым инспектором. А до той поры, понял я, мне придется использовать своих собственных шпионов, чтобы как следует подготовиться к решающему поединку с Чарльзом Диккенсом. В начале июня Диккенс почти ежедневно писал мне из отеля «Дюхелдер», где остановился в Париже. Фехтер присоединился к нему, чтобы понаблюдать за репетициями, но настоящим режиссером-постановщиком являлся сам Диккенс, как он и обещал. Французы назвали мою драму «Лабим» — «Пропасть», и премьера была назначена на 2 июня. Неподражаемый сообщил мне, что французская версия пьесы, по словам Фехтера, переводчика Дидье, равно актеров и всех его парижских знакомых, гораздо лучше лондонской и обречена на успех. И еще он сообщил, что по всей вероятности задержится в Париже до середины июня. Я безошибочно предположил, что, с уверенностью предсказывая шумный успех «Лабим», он выдает желаемое за действительное, а сообщая о своем намерении остаться во Франции еще на 2 недели, попросту лжет. Если не Скоробей, то Друдуш точно заставит Диккенса вернуться в Лондон к 9 июня, дню годовщины Стейплхёрстской катастрофы. В этом я нисколько не сомневался. Соответственно, я привел в действие свою скромную сеть агентов. Я отправил Фехтеру в Париж конфиденциальное письмо с просьбой телеграфировать мне сразу, как только Чарльз покинет город, направляясь обратно в Англию. Объяснив, что я готовлю неподражаемому маленький, но весьма приятный сюрприз, и потому мне необходимо знать точное время его приезда, я попросил Фехтера никому не говорить про телеграмму. Поскольку к настоящему моменту актер был мне должен свыше 1500 фунтов, я знал, наверное, что он выполнит мою просьбу. Затем я обратился с аналогичной конфиденциальной просьбой к своему брату Чарли, который сейчас вместе с женой Кейти на несколько недель перебрался в Гэтсхилл, чтобы оправиться после особо сильного приступа желудочной болезни. Чарли и Кейти держали одну служанку, но она была нерадива и плохо стряпала. Своего агента Чарли я просто попросил сперва письменно оповестить меня о прибытии Диккенса в Гэтсхилл, а затем о его отъезде в Лондон. Я не сомневался, что дома он долго не задержится. Я знал также, что после короткой остановки в Гэтсхилле, по возвращении из Франции, неподражаемый поедет вовсе не в Лондон, а в Пэкхэм, к Эллен Тернан. Именно из Пэкхэма, я был уверен, Диккенс отправится в город на встречу с Друдом в день годовщины. Часть шпионской работы проделал я сам. Одна моя пожилая родственница, по возрасту ближе к моей матери, нежели ко мне, обреталась в Пэкхэме. Я уже много лет не поддерживал с сей старой девой никаких отношений, но в мае наведался к ней 2 раза, якобы за тем, чтобы утешить ее после матушкиной кончины. На самом же деле, в каждый свой приезд в Пэкхэм я пользовался случаем пройтись пешком или прокатиться в кэбе мимо дома Тернан по адресу Линдон-Гроув, 16. За него платил Диккенс под вымышленным именем Чарльз Стрингхэм, если вы помните. Я также несколько раз прогуливался мимо пустующего сейчас коттеджа, который тайно снимал Диккенс неподалеку от гостиницы Five Bells Inn, и всего в 20 минутах ходьбы, скорым диккенсовским шагом, от Линдон-Гроув, 16. В двухэтажном доме, снятом писателем для Эллен Тернан и ее матери, свободно разместилась бы зажиточная семья из 5 человек, соответствующим штатам слуг. Дом, скорее помещичий особняк, нежели коттедж, стоял посреди ухоженного сада, а с трех сторон от сада простирались широкие поля. Каковое окружение создавалось здесь, в лондонском предместье, вольготную атмосферу сельской местности? Представлялось очевидным. Положение близкой, но тайной подруги самого известного в мире писателя приносило ощутимую выгоду. Мне пришло в голову, что, возможно, Марта Р. была бы не так уж довольна своими маленькими комнатками на Болсовер-стрит, если бы когда-нибудь видела хоромы, предоставленные в распоряжение Эллен Тернан и ее матери. В оба своих приезда в Пекхэм я проходил кратчайшим путем от дома Тернан до железнодорожной станции. И, наконец, я предположил, что Диккенс покинет Париж через день-два после премьеры «Ле Бимме». Я ошибся только в последнем своем предположении. Оказалось, к началу спектакля Диккенс и Фехтер просто сходили с ума от волнения, и Диккенс не нашел в себе сил войти в театр. Посему, вместо того, чтобы сидеть в зрительном зале, писатель и актер весь вечер катались по парижским улицам в открытой коляске, часто возвращаясь к кафе рядом с театром, куда переводчик Дидье прибегал между актами, чтобы сообщить двум издерганным мужчинам, что публика пока принимает пьесу на ура. Во время последнего акта Диккенс снова попытался войти в театр, опять жутко разнервничался и приказал возничему отвезти его на железнодорожную станцию, чтобы он мог сесть на поздний поезд до Булони. Фехтер и Диккенс обнялись на прощание, поздравили друг друга с успехом, а затем актер вернулся в гостиницу, не забыв по дороге телеграфировать мне во исполнении моей просьбы. Уже на следующий день, 3 июня, Диккенс был дома в Гэтсхилле, и мой брат прислал мне записку с сообщением, что завтра утром писатель отправляется в Лондон. Я оставил своего слугу Джорджа на станции в Пекхэме, приказав следовать за Диккенсом, которого он неоднократно видел в моем доме и хорошо знал в лицо. На почтительном расстоянии. Мне пришлось растолковать недалекому малому значение слова «почтительный» в данном контексте. На случай, если вдруг неподражаемый заметит Джорджа, я снабдил последнего запиской, адресованной к своей родственнице и призванной объяснить присутствие моего не шибко смышленого слуги в Пекхэме. Но Диккенс слежки не заметил. В соответствии с полученными от меня инструкциями, Джордж удостоверился, что Диккенс вошел в дом Тернан и прождал 2 часа на улице, не привлекая к себе внимания, надо надеяться, дабы убедиться, что писатель не отправился в свой собственный коттедж близ Five Bells Inn. Потом Джордж вернулся поездом в Лондон и сразу поспешил домой с отчетом о проделанной работе. Разумеется, мне не удалось бы осуществить ни одной из перечисленных махинаций, если бы Кэролайн по-прежнему жила на Глостер-Плейс. Но она там больше не жила. А ее дочь Кэрри, служившая гувернанткой, днем почти всегда отсутствовала и нередко задерживалась на работе до позднего вечера. Но если я хочу перехватить Диккенса по пути на встречу с Друдом, а свидание с египтянином по случаю памятной годовщины я не собирался пропускать, значит, мне надо предугадать дальнейший ход событий, как делают сыщики. Здесь я сильнее всего пожалел, что лишен возможности обратиться за помощью к инспектору Филду и его многочисленным агентам. Диккенс вернулся в Гэтсхилл Плейс в среду, 3 июня, поздно вечером. Отправился в Пекхэм навестить Эллен Тернан в четверг, 4 числа, и, по всей вероятности, встретиться с Друдом не раньше следующего вторника, 9 июня. Или он, в согласии с обычным своим летним распорядком жизни, приедет в город в понедельник и остановится в своей квартире над редакционной конторой на Веллингтон-стрит. Диккенс — человек привычки, поэтому разумно предположить, что он приедет в город в понедельник утром, 8 июня. Однако в таком случае он наверняка написал бы мне из Франции, что задержится в Париже по меньшей мере еще на неделю. Следовательно, скорее всего, он собирается остаться с Эллен Тернан до вторника, 9 июня, не ставя в известность о своем возвращении в страну и город ни Уилса, ни Долби, ни меня, никого из нас. Отыскать Диккенса на вокзале Чаринг-Кросс будет трудно. Еще труднее будет представить дело таким образом, будто мы столкнулись случайно. Даже во вторник вечером там будет полно народа и страшная толкотня. Чтобы завести разговор на интересующую меня тему, мне необходимо соблазнить Диккенса отужинать со мной. В ходе продолжительной застольной беседы я уговорю его взять меня с собой на свидание с Друдом позже вечером. А чтобы убедить Диккенса составить мне компанию за ужином, мне придется случайно встретиться с ним раньше, либо на станции Пекхэм, либо непосредственно в поезде. С другой стороны, если Диккенс остановится не у Тернан, а в собственном своем коттедже близ Five Bells Inn, он вполне возможно поедет в Лондон вовсе не со станции Пекхэм. От Five Bells Inn ближе добираться до станции Нью-Кросс. Мне надо либо выбрать между Пекхэмом и Нью-Кроссом, рискуя промахнуться, либо же остановиться на более надежном варианте и поджидать Диккенса в городе на вокзале Чаринг-Кросс. Я остановил выбор на станции Пекхэм. Но когда именно 9 июня Диккенс отправится в Лондон? В первые две годовщины Стейплхёрстской катастрофы Диккенс ускользал от агентов Филда и встречался с Друдом поздно вечером. Я видел его в своем кабинете в обществе Друда и второго Уилки после полуночи. Если же неподражаемый останется с дамами Тернан, по крайней мере, с Эллен Тернан, вплоть до самого дня третьей годовщины, он, скорее всего, выйдет из дома вечером, доедет до вокзала Чаринг-Кросс, поужинает в одной из своих излюбленных таверн, а где-то после 10 спустится в подземный город через один из тайных входов. Следовательно, мне лучше всего занять позицию на станции Пекхэм после полудня и дежурить там до появления Диккенса. Но здесь возникали определенные проблемы. Во-первых, на станции Пекхэм, как я уже упоминал, никогда не собирается особо много народа. И даже такой респектабельный господин, как я, наверняка привлечет внимание станционных служащих или даже пекхэмской полиции, коли будет ошиваться там 7-8 часов кряду, не садясь на поезд. А во-вторых, Диккенс непременно заметит меня, если я буду поджидать его на станции. Меньше всего мне хотелось, чтобы писатель узнал, что я слежу за ним. К счастью, благодаря заранее проведенной разведке местности, я нашел решение обеих проблем. За зданием станции, между депо и дорогой, ведущей в предместье и Клинденгроув-16, находился маленький общественный парк, представлявший собой скопление весьма посредственно ухоженных сквериков с фонтаном в центре и несколькими песчаными дорожками, одна из которых пролегала по периметру парка. Чтобы создать здесь подобие уединения, отцы Пекхэма посадили между парком и проезжей дорогой живую изгородь высотой около 7 футов. Здание же станции, располагавшееся с другой стороны от парка, через пешеходную дорожку под перголой, было обращено к нему глухим задним фасадом. Путешественник, коротающий время в этом крохотном парке, привлечет к себе гораздо меньше внимания, чем человек, торчащий на платформе несколько часов подряд. Особенно если означенный путешественник — респектабельный господин в очках, сидящий на солнышке и работающий над рукописью, в данном случае над корректурными листками последнего выпуска «Лунного камня». Две каменные скамьи стоят там в тени молодых деревец и, по счастью, почти вплотную к живой изгороди, тянущейся вдоль дороги. Даже тот факт, что парк довольно запущен, играет мне на руку. В живой изгороди есть просветы, сквозь которые можно наблюдать за дорогой из Пекхэма, не выдавая своего присутствия людям, подъезжающим или подходящим к станции. Окончательный мой план выглядел так — дождаться Чарльза Диккенса, укрывшись в крохотном парке, незаметно сесть на поезд за ним следом, а потом, совершенно случайно, натолкнуться на него и уговорить отужинать со мной в Лондоне. К утру вторника, 9 июня, я весь извелся от тревоги и исполнился уверенности, что мой план не сработает, и пройдет по меньшей мере еще один год, прежде чем Диккенс, может быть, отведет меня к Друду. Да и мысль об ужине с сопутствующим разговором не вызывала энтузиазма у меня в нынешнем моем настроении. Ведь именно нынче вечером я намеревался раз и навсегда покончить с образом Уилки Коллинза как послушного и благожелательного, но вечно в чем-то недостаточного протеже великого писателя Чарльза Диккенса. И именно нынче вечером, по моему замыслу, Диккенс должен был признать во мне равного, если не высшего во всех отношениях. А вдруг он вообще не поедет в город вечером? А вдруг он уже покинул дом своей любовницы и сядет на поезд в Нью-Кросс? А что, если неподражаемый все-таки поедет из Пекхэма, но я не весь почему прозеваю его на станции, или же, еще хуже, он заметит, что я слежу за ним и потребует объяснений? Я 100 раз обдумал все подобные моменты и 100 раз поменял свои планы, но в конечном счете вернулся к первоначальному замыслу с Пекхэмской станцией. Он был далеко не идеальным, но наилучшим из всех возможных. Погода 9 июня выдалась прекрасная. После многодневных дождей небо прояснилось, цветы в моем саду блестели в солнечных лучах, свежий воздух сулил жаркое лето, но не изнурительно знойное и влажное, как обычно в Лондоне. Готовясь к поездке в Пекхэм, где мне предстояло прождать Диккенса неведомо сколько времени, я уложил в старый кожаный саквояж, который носил на ремне через плечо, корректурные листы последней части «Лунного камня», портативный письменный набор, последний роман Теккерея на случай, если закончу вычитку корректуры, легкую закуску, состоящую из сыра, печенья, нескольких тонких ломтиков вареного мяса и крутого яйца, фляжку с водой, фляжку с лоуданумом и револьвер покойного сыщика Хэтчери. У меня получилось проверить вращающийся барабан. Поначалу я премного изумился, увидев все патроны на месте, во всех гнездах блестели медные кружочки, и невольно спросил себя, уж не примстилось ли мне, что я стрелял на черной лестнице. Но потом я сообразил, что в такого рода пистолете медные гильзы остаются в барабане после того, как свинцовые пули вылетают. 5 из 9 патронов я израсходовал. 4 осталось. Я задумался, следует или нет вытащить пустые гильзы из гнезд. Я просто не знал, как положено. Но в конечном счете все-таки вытащил и выбросил. Только потом я вспомнил, что оставшиеся патроны надо подогнать к ствольному каналу, чтобы они выстрелили один за другим при последующих нажатиях на спусковой крючок. Для этого мне потребовалось всего лишь повернуть барабан назад, установив в прежнем положении, в каком он находился до того, как я извлек оттуда пустые гильзы. Я задался вопросом, хватит ли мне 4 патронов для моих целей нынче ночью. Но вопрос носил чисто отвлеченный характер, ибо я даже близко не представлял, где можно раздобыть новые заряды для этого диковинного оружия. 4 должно хватить. По меньшей мере, 3 из них предназначены для Друда. Я хорошо помнил, как однажды, после нашего четвергового ужина в таверне, по дороге к погосту святого стращателя, сыщик Хэтчери сказал мне, что даже в случае с таким крупнокалиберным оружием, я понятия не имел, что именно означает калибр, полицейских учат производить по меньшей мере 2 выстрела в грудь человеческой мишени и 1 в голову. Тогда эти слова привели меня в содрогание. Теперь показались мне советом из могилы. По меньшей мере, 3 из них предназначены для Друда. 2 в грудь и 1 в отвратительную, плешивую, змееподобную голову. 4-я и последняя пуля — это я решу сегодня ночью.